Власть, деньги, закон. Решительный разговор с серьезными людьми. Мы открываем кабинеты власти в программе «Дом советов».
Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Передача «Дом советов». В студии я, главный редактор интернет-портала «Псковская лента новостей», и мой коллега, директор медиахолдинга «Гражданская пресса», он же главный редактор радио «Эхо Москвы» в Пскове, Максим Костиков.
Здравствуйте.
А в гостях у нас сегодня очень интересный собеседник, я надеюсь, для всех вас, выпускник университета аэрокосмического приборостроения, мастер спорта, отец четырех детей, ну и временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Андрей Турчак. Здравствуйте, Андрей Анатольевич.
Здравствуйте, коллеги. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
И прежде чем мы приступим к разговору, я хотел бы обозначить основные темы и сказать, что говорить мы сегодня будем о наиболее актуальных событиях последних дней, об итогах вашей пятилетки на посту руководителя нашего региона. Я напомню слушателям, что в феврале исполнилось ровно 5 лет, как наш сегодняшний собеседник приступил к исполнению своих обязанностей. Мы также поговорим о грядущих в сентябре губернаторских выборах, социально-экономической ситуации в нашем регионе. Будем говорить о том, что интересует всех наших слушателей, и у вас есть возможность дозвониться до прямого эфира, напрямую задать вопрос, высказать свое мнение. Такая возможность была у читателей «Псковской ленты новостей» оставить свои вопросы на нашем сайте. Поступило очень много вопросов. Я напомню, прежде чем мы перейдем к разговору, телефон студии 56-73-72, еще раз 56-73-72. Прошу звонить, дозваниваться, задавать свои вопросы губернатору, временно исполняющему обязанности губернатора, вернее так. Максим.
Андрей Анатольевич, ну, мы не могли, конечно же, не начать сегодняшний разговор с главной темы последних недель, самой горячей и резонансной, это с присоединением Крыма, и вы вчера присутствовали на оглашении президентом Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. Расскажите вот нашим радиослушателям ваши ощущения, ваши эмоции, как говорится, не отретушированные пресс-службой. Вот было ли ощущение, что действительно историческое событие? Что мы стоим на пороге какой-то новой эры в России, в мире? Как вот вы это прочувствовали? И как, на ваш взгляд, напишут об этом событии учебники будущего?
Ну, я, безусловно, согласен с вашим определением, что это по праву было историческое событие. Просто нужно было в этот момент присутствовать в этом зале. Это было, ну, такое непередаваемое чувство единения. Мы перед началом оглашения послания успели пообщаться еще и с крымской делегацией. Это просто нужно было посмотреть в глаза этим людям, которые на протяжении последних 20 лет и вот этих последних месяцев и последних дней просто выдержали этот удар, пронесли всю эту ситуацию через свои сердца и приехали, конечно, в Москву в таком состоянии эйфории. И действительно в зале царило вот это чувство братства не только с крымчанами и севастопольцами, а чувство братства, там же присутствовали представители разных политических партий. Я хочу сказать, что вот это, наверное, уникальная возможность, когда нация может сплотиться вокруг вот этого национального вопроса. Действительно восторжествовала историческая справедливость. И, как вчера сказал президент, Крым вернулся в гавань, в постоянный порт приписки. И этот порт приписки – это Российская Федерация.
Вот вы знаете, при этом существует мнение, что это не просто возрождение России, собирание земель, а что-то строительство новой империи. Я вам честно могу сказать, я тоже смотрел вчера трансляцию, и мы с Александром обменивались своими мнениями об этом. И вот, знаете, мне как историку вспомнилась была аллюзия на известную картину провозглашения Отто фон Бисмарком Германской империи в Версальском дворце после Франко-Прусской войны. Вот я согласен, у меня тоже было чувство того, что весь зал был единым монолитом, да, вот единым таким кулаком. При этом существует в обществе опасения, что не является ли это шагом попытки восстановления каких-то имперских амбиций России. Вот как вы считаете?
Я считаю, что здесь говорить об амбициях не стоит. Здесь стоит говорить о восстановлении исторической справедливости. Ведь действительно, в силу определенных конъюнктурных шагов крымская территория в тот момент отошла к Украинской ССР. все вернулось на круги своя, и как тогда, 20 лет назад с лишним, граждане заснули в одной стране и проснулись в другой, так и сейчас. Только сейчас граждане приняли осознанное решение, и данные референдума, итоги референдума говорят сами за себя. Практически на всех участках это было больше 95% голосов отданных, и это не были выборы, это был праздник. Вот мои друзья, мои коллеги, они были там непосредственно, и просто вот это ощущение непередаваемое, когда люди с цветами, с семьями шли на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за воссоединение со своей исторической родиной. Ну, мне кажется, а какие здесь могут быть еще трактовки и оценки, кроме как исторически значимого события? Но тема евразийства, она, безусловно, звучала, звучит и звучать будет. Тема собирания исконно русских земель, она, безусловно, будет стоять на повестке дня, но это не будет реализовываться через какие-то гиперимперские амбиции Российской Федерации или конкретных руководителей страны.
При этом, вот знаете, уже прозвучали слова о том, что у нас внутри в России есть враги. Об этом сказал и президент. И сегодня вы на встрече с представителями политических партий тоже сказали о том, что в России есть пятая колонна, и она имеет место быть и в нашей Псковской области. Я все понимаю, возрождение великой державы, единение народа, но не кажется ли вам, что достаточно опасно с учетом исторического прошлого России, когда с высокой трибуны государственные мужи произносят такие определения, которые дают возможность другим людям, может быть, в недостаточной степени образованным, да, в недостаточной степени совестливым, любое инакомыслие подводить под пятую колонну?
Максим, вы историк, и вы не хуже меня знаете, что у России, у современной Российской Федерации, у Российской империи в прошлом всегда были, есть и будут враги.
Несомненно.
Но сегодняшнее определение, которое было дано в том числе и мной в ходе заседания Совета по непарламентским партиям с участием этих партий, было дано четкое определение, которое есть в русском языке. Это предатели. Это предатели. Это те, кто не отождествляют себя с нашей страной, с ее будущим, с историческими какими-то особенностями. И вся их деятельность направлена на деструктив. На деструктив. Угу. Поэтому, мне кажется, четко вскрылись все до последнего момента скрытые амбиции, скрытые настроения этой группы людей. Ну, извините меня, ну, конкретно была приведена информация о том, что представители одной из парламентских партий, мы сегодня ее можем называть, это партия «Яблоко», вернее, ее Псковское региональное отделение, направило своего представителя на учебу в Варшаву, которая проходила незадолго до пика всех событий, да, и мы понимаем, с какими учебными материалами они там занимались, кто их учил, чему их учили. Мне кажется, маски сброшены, и именно для, как вы выразились, не совсем активных, не совсем просвещенных наших граждан очень важно понимать, что вот этот Рубикон определенными силами был пройден. Лакмусом в данном случае послужили крымские события.
Понятно, спасибо.
Андрей Анатольевич, я вас слушаю. Ну, в частности, вот комментарии вчерашнего обращения Владимира Владимировича и, скажем так, развитие его основных тезисов, да, вспоминаю еще и другие случаи, когда вы одним из первых комментировали инициативы президента, говорили о поддержке, и думаю о том, что вызывает это вопрос у многих, с чем связано вот не то, что даже, наверное, сама поддержка, а такое стремление... Ну, наверное, первым сказать о том, что мы здесь поддерживаем, мы будем выполнять, и можно вспомнить и майские указы, и множество других примеров, просто дабы не тратить эфир на воспоминания вот эти. Почему такая позиция, и что это приносит?
Слушайте, я сам был непосредственным участником вчерашнего послания. В нашей делегации были и наши псковские сенаторы, и наши псковские депутаты, представители разных политических партий, коммунистической, Единая Россия, Справедливая Россия. И я хочу сказать, что в данном случае воспроизвожу свои ощущения как один из первоисточников, который присутствовал непосредственно при этом событии. Делегация крымская плакала, у них слезы текли из глаз. И у многих видных государственных мужей комок подступал к горлу, когда проходила церемония подписания. Я эту ситуацию пропускаю через себя, потому что я помню, как 20 лет назад я практически каждое лето проводил на сборах в Феодосии. Меня в Феодосии крестили в 12 лет. Я в Феодосии познакомился со своей супругой. Поэтому для меня Крым — это такая же неотъемлемая частица, такая же, как Псков, такая же, как Санкт-Петербург. Поэтому так.
Спасибо. Андрей Анатольевич, у нас звонок в студию, да? Давайте пообщаемся с нашими радиослушателями. Надеюсь, что это будет, опять же, по той теме, которую мы обсуждаем. Пожалуйста.
Алло.
Да, добрый день, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Шеметова Нина Александровна, Псковичка.
Нина Александровна, добрый день, Турчак Андрей Анатольевич.
Уважаемый господин губернатор, планирует ли руководство области введение социальной нормы на электричество? Если да, то каков будет ее размер и с какого времени планируется введение этой нормы?
Нина Александровна, спасибо вам за вопрос. Практически на всех встречах, которые я провожу с гражданами в районах, эта тема звучит, и я неоднократно заявлял о том, что ни в каких экспериментах над нашим населением администрация области принимать участие не будет. Поэтому мой ответ однозначный. В ближайшее время введение так называемого пайка социального в нашем регионе с вами не планируется.
Спасибо. Андрей Анатольевич, вот почему Александр только же сформулировал этот вопрос, потому что я, может быть, продолжу. Существует впечатление, что вы, как вот первый пионер в отряде, да, среди всех государственных служащих и губернаторов, всегда первый хотите поддержать курс. Мы вот хотим для себя, для понимания, да, это рациональная позиция или это идеологическая позиция? То есть рациональная позиция — это потому что так надо, потому что у нас область бедная, и нам за это что-то будет, да? Вот. А идеологическая позиция в том случае, если вы во всех вопросах стопроцентно поддерживаете курс Владимира Владимировича.
Максим, понимаете? Максим, во всех вопросах, которые я озвучиваю, я руководствуюсь тем, что пропускаю через самого себя. Если я с чем-то не согласен, я всегда скажу, что я с этим не согласен. И ни в угоду никаким конъюнктурным соображениям не буду занимать ту позицию, которая претит моим внутренним принципам, моему воспитанию, моему мироощущению. Угу. Поэтому по поводу пионера, который всегда первый, ну, на самом деле, высшее должностное лицо любого субъекта Российской Федерации, он, по сути, должен быть пионером. По сути, должен быть пионером.
У меня вот как раз вопрос нашего читателя в продолжение, пожалуйста, этих ваших слов. Пионер, не пионер, да, читатель по имени Николай спрашивает в связи с темой Крыма. Кем вы себя больше ощущаете? Государевым человеком, представителем команды Путина или же псковичом? И что первично? Россия – великая наша держава, путинская команда или эта земля? Вы местный староста или солдат великой армии Путина? Вот такой, в общем-то, сложный, я думаю, вопрос.
Я бы не стал здесь разделять мироощущение, собственное внутреннее ощущение себя как псковича и как члена команды нашего президента. Для меня это, ну, неразделимые вещи. Я ощущаю себя и псковичом, и членом команды. Поэтому вопрос действительно такой витиеватый. Ну, он для меня очевидный и совершенно ясный.
Противоречий нет?
Никаких. И конфликт интересов, если так можно выразиться, между этими двумя состояниями нет никакого. И выборность губернатора, никакого конфликта вот в этом миропорядок внутренний, оно не вносит. Оно не вносит.
А как вы вообще сейчас себя ощущаете, Пскове? Вот что-то изменилось после того, как, ну, было принято для вас внутреннее решение, что вы идете на выборы? Вот, и вообще, вот как вы себя в этом городе ощущаете? Да, мне просто интересно. Ходите гулять там на Запскове, например, давно там были? Не знаю, вот оскобарились ли, как вы себя ощущаете, питерцем или псковичом?
Слушайте, ну я ощущаю себя как дома. Как дома, и, естественно, на протяжении этих 5 лет происходило некое изменение вот этого внутреннего ощущения. Но я люблю Псков, я люблю не только сам город, я люблю... У меня есть любимые места и в районах Псковской области. Такие жемчужины, которые, там, может быть, на первый взгляд не являются точками там, туристическими, да, но которые для меня раскрылись за эти 5 лет. Я за эти 5 лет впервые побывал на зимней рыбалке. Вот это для меня просто открытие, и это такие буря эмоций, буря положительных ощущений.
На Чудском, на Псковском озере?
На теплом. На Чудском, на теплом. Я первый раз встал на коньки на Псковской земле. То есть вот это все настолько связывает с землей, помимо исторических каких-то особенностей и связи, которые у меня были с Псковской землей через моих родственников, через родственников моей жены. Естественно, идет вот такое, не знаю, это как эффект такой послесвадебный, да, и каждый год ощущения меняются, и на самом деле я влюблен в эту землю, искренне это говорю.
То есть вы сюда ездите не на работу, домой?
Я на самом деле перемещаюсь, как вы знаете, достаточно активно. Это Псков, это районы, это Москва, это Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге расположено полномочное представительство президента. В Москве часто приходится бывать по вопросам взаимодействия с федеральными органами власти. Поэтому где я себя как ощущаю? Ну, я себя ощущаю в Пскове как дома. Сюда я возвращаюсь домой, если в этом вопрос.
Ну, я предлагаю, наверное, переходить к основной части, обозначенной мной, к 5 годам, проведенным на посту губернатора. Много вопросов, многое хотелось бы обсудить в этой связи.
Давайте.
Андрей Анатольевич, напоминаю, что мы всем нашим радиослушателям, что мы беседуем с главой региона Андреем Турчаком в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Наша передача называется «Дом советов», и с ней мы встречаемся с руководителями нашей области. Вы можете слушать нас не только на частоте 102.6, но и на сайте Псковской ленты новостей. Там идет прямая видеотрансляция. Звоните по телефону 56-73-72. И заканчивая ту тему, про которую мы говорили, только что оттолкнемся от Крыма. Понятно, стремление федеральной власти показать, что мы, как и прежде, великая держава. Собрать наш народ, который действительно после катастрофических событий конца 80-х, начала 90-х остался во многом за пределами. Однако возникает у многих вопрос, еще раз повторяю, у многих, да, как говорили в известном фильме, за чей счет банкет? Не будет ли Псковская область и другие субъекты федерации платить дорогую цену, особенно в условиях международной изоляции, да? И почему я этот вопрос задаю? Потому что, насколько мне известно, на ближайшей сессии областного собрания депутатов уже будет вопрос подниматься об помощи Крыму со стороны Псковской области как субъекта федерации.
Максим, вот сразу хотелось бы, да, откомментировать то, что вы сказали. Это не стремление федеральной власти. Вот эта трактовка в корне неверная. Это стремление двух народов, двух братских народов, а теперь, по сути, единого народа, да, быть вместе. В данном случае федеральная власть, поддерживая это обоюдное взаимное стремление, должно создавать все предпосылки, чтобы этот процесс интеграции прошел максимально безболезненно, максимально эффективно, ну и в максимально, конечно, короткие сроки. Я думаю, что главной проблемной точкой является инфраструктура республиканская. Безусловно, должного внимания на протяжении вот этой 20-летки со стороны федеральных властей в Украине решению инфраструктурных проблем, дороги, вода, электрификация, состояние коммунальных сетей, оно не уделялось. Процент износа, по той информации, которой я обладаю, он превышает среднероссийский процент износа сетей. И я думаю, что на это будут направлены те средства, которые из консолидированного бюджета Российской Федерации будут на эти цели выделяться. Я не думаю, что это коснется впрямую таких субъектов, как наш. Вот. И та инициатива, которая была озвучена в Совете Федерации по сбору средств в регионах, ну, на самом деле и прямой возможности в рамках бюджетного кодекса, она не предусмотрена для этого. Мы, безусловно, не останемся беспричастны к этому порыву, и десятки обращений к нам с предприятий, которые на территории Псковской области работают, поступают. Они хотят оказать какую-то помощь, поэтому, безусловно, сбор материальной помощи, не финансовой помощи, он будет вестись. Я знаю, что этой работой планирует заниматься региональное отделение Общероссийского народного фронта, партийные организации, здесь в едином порыве «Единая Россия», и ЛДПР, и КПРФ. Кроме того, мы приняли решение отказаться от заработной платы за один день в рамках нашей администрации. Да? Ну, естественно, будем рекомендовать то же самое сделать администрациям наших муниципальных образований. Но вот это та помощь и тот вклад, который мы планируем внести. Кроме того, мы сейчас рассматриваем возможность в рамках летней оздоровительной кампании, в рамках взаимодействия с одним из городов Республики Крым, организовать одну смену для выезда наших детей в крымские здравницы. Вот это тоже наш вклад. А с точки зрения самодостаточности региона, республика самодостаточна. Можно так выразиться, что на протяжении этих 20 лет федеральный центр в Украине высасывал оттуда ресурсы. Дебет по запасам газа, вы знаете, он с плюсовым значением. То есть республика может обеспечить сама себя и еще останется для реализации, для продажи. Вопрос пресной воды, безусловно, это вопрос номер один, который нужно будет решать. Ну а с точки зрения транспортной инфраструктуры, строительства путепровода через пролив и приведение в нормативное состояние дорожной сети, я думаю, что в рамках того подхода к формированию региональных дорожных фондов, в данном случае это два субъекта Российской Федерации, которые будут жить по нашим законам, фонды будут сформированы. Ну а крупные инфраструктурные проекты, безусловно, это должна появиться федеральная программа, и я уверен, что она в ближайшее время будет анонсирована.
Спасибо. У нас звонок, да, пожалуйста.
Алло.
Да, добрый день. Здравствуйте.
Да, к Андрею Анатольевичу вопрос.
Да, это я. Представьтесь, пожалуйста.
Да-да, Усова Нина Александровна.
Нина Александровна, добрый день.
У меня такой вопрос. Знаете, сейчас вот наблюдается очень острая нехватка врачей детских специалистов. Ну, например, аллерголога, офтальмолога, кардиолога, дерматолога. Я вот с внуком обращалась в поликлинику, и ну, нет там вообще таких специалистов. И поэтому нам, жителям, приходится идти в частную медицину, платить деньги. Ну, я думаю, в районах еще хуже ситуация. И вот у меня вопрос такой, что делается для решения этой проблемы?
Нина Александровна, спасибо вам за вопрос. На самом деле ситуация разная, от района в район она отличается и зависит от целого ряда факторов. В целом у нас действительно дефицит врачебных кадров, в данном случае мы говорим с вами об узких специалистах, он по-прежнему сохраняется на уровне 400 вакансий на весь регион. Это, скажем так, горящая очередь. Вот. Мы, безусловно, принимаем все возможные необходимые меры. Мы отправляем целевым образом на учебу наших ребят молодых. Мы охотимся практически за этими кадрами в других регионах, предоставляя им в том числе и жилье. Вот у нас за последние 2.5 года только на жилищную программу по врачам было затрачено 170 миллионов рублей. Это десятки квартир купленных, и в этом году мы еще покупаем порядка 50 квартир. Но, безусловно, вот такие точечные проблемы, они сохраняются, и по поликлиническому звену, все, что касается детства, мы остроту этой проблемы знаем и работаем над ее решением. Вот, вы знаете, что мы в рамках университета, который создали, открыли факультет так называемой медицинской кибернетики, чтобы хотя бы специалистов, которые работают на оборудование, готовить у нас в регионе. То есть это отчасти позволит расшить ситуацию с УЗИ-специалистами, с рентгенологами, с лабораторными сотрудниками. Поэтому Движение в этом направлении есть, но проблема действительно остается пока острой. В районах ситуация по-разному складывается. Все зависит от, еще от активности главных врачей, непосредственно самих лечебных учреждений. Где-то очереди нет, где-то очередь сохраняется. Мы всегда стараемся поддержать. И, к сожалению, главным мотивом в последнее время уже является не столько наличие жилья, и достаточный уровень заработной платы. Но нам главным вопросом ставится сейчас наличие всей необходимой социальной инфраструктуры. Поэтому здесь целый комплекс вопросов, Нина Александровна, и мы стараемся их решать. Но конкретно по Пскову я еще раз себе записал, и сегодня после эфира обязательно с нашим комитетом по здравоохранению эту ситуацию обсужу. Спасибо вам за вопрос.
Спасибо, Андрей Анатольевич. Мы уже благодаря нашим радиослушателям перешли к главной теме. Это пятилетка Андрея Турчака. Звоните нам. Телефон 56-73-72. Итак, давайте попробуем сформулировать три главных достижения и три главных неудачи от вашей команды за этот пятилетний срок. Ну, не получится три, назовите столько, сколько вам кажется верным, наиболее важные итоги.
Я предлагаю, на самом деле, эти оценки и перечисления как плюсов, так и минусов составлять все-таки нашим гражданам, потому что им видно, и непосредственно они ощущают на себе как плюсы этой пятилетки, так и минусы. Здесь простым перечислением и выявлением этих трех плюсов, трех минусов, ну, не обойдешься. Безусловно, были какие-то прорывные моменты в части, в том числе и банальной открытости региона, потому что действительно тот объем внимания, который в эти пять лет был уделен региону со стороны федерального центра, но мы можем констатировать, что такого количества федеральных программ и федеральных инвестиций, федеральных вложений в нашу инфраструктуру, ни социальную, ни коммунальную, ни дорожную, их не было.
Андрей Анатольевич, я вас перебью, извините, вот как раз у нас вопрос, посвященный инфраструктуре, мне передают, что вопрос, посвященный жилищно-коммунальному хозяйству, и мне кажется, это будет логичным продолжением нашего разговора, пожалуйста.
Давайте послушаем, пожалуйста, вопрос.
Алло, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло. Да, добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Вы мне?
Да, вы же позвонили.
Алло, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Дарина Вадимовна.
Здравствуйте. Дарина Вадимовна, это Андрей Анатольевич, я вас слушаю.
Да, просто эхо очень...
Вы отойдите от радиоприемника.
Да, хорошо, спасибо. Андрей Анатольевич, у меня такой вопрос. Мы являемся участниками программы «Жилище. Молодая семья». И вот у нас такая проблема встала. Мы в 2011 году подали заявку, нас признали нуждающимися. Мы встали в очередь. В прошлом году мы взяли ипотеку, у нас родился, слава богу, с радостью второй ребеночек.
Я вас поздравляю.
Спасибо большое. И вот такая ситуация. С 2012 года на нашу программу не выделено ни средств, ничего, никакого финансирования нет. Заключено в 2016 году. Всего 20 договоров, а в прошлом году всего 11, и в этом году два года нам подряд уже отвечают, что финансирования вообще никакого нет. Вот что нам делать? В 2015 году заканчивается программа, срок действия, будет ли она продлена, или с нас требуют справки с Регпалаты, с БТИ, мы платим бешеные деньги в воздух.
Дарина Владимировна, значит, ситуация следующая. Мы... В этом году начинаем закрывать очередь, которая сформировалась в 2011. В 2013 году мы полностью закрыли очередь по этой программе, по тем спискам, которые были сформированы по 2010 год. Вот сейчас мы получаем федеральные средства, потому что программа софинансируется из федерального бюджета, из областного. И в 2014 мы приступили к закрытию очереди 2011 года. Вопрос... У меня к вам. Вы в каком месяце вставали в 2011 году для участия в этой программе?
Я уже нет в эфире, поэтому сложно будет ответить.
Я вас понял. Значит, ну мы посмотрим тогда. У вас координаты остаются, да, уже, конечно, коллеги, да? Если это была первая половина года, то с высокой долей вероятности можно говорить о том, что в 2014 году эта очередь будет закрыта. То есть идет с трехлетним опозданием закрытие очереди. То есть в прошлом году, по итогам 2013 года, мы полностью закрыли всю очередь по 2010 год.
Понятно, спасибо.
Андрей Анатольевич, прервал телефонный звонок слушателя ваш ответ на вопрос о достоинствах и неудачах этих пяти лет, о достижениях неудачи
пяти лет. Я хочу напомнить, что мы в рамках нашего общения без галстуков неоднократно к этому вопросу подходили.
Более того, я задавал эти вопросы.
И вы мне постоянно его задаете. Я вам постоянно на это отвечаю, что некорректно из уст моих будет перечислять плюсы. Да? Мы с вами должны говорить больше о минусах.
Вот потому что минусы... Сейчас мы об этом и будем говорить.
Да, минусы, безусловно, были. И мы о них с вами уже говорили. Это некоторые кадровые решения. Это затяжка в реализации некоторых крупных инфраструктурных проектов, связанных и с туристической отраслью, и с отраслью здравоохранения. У нас до сих пор не закончено строительство онкоцентра, мы планируем 2014 годом его закрыть. У нас до сих пор не закончена реконструкция нашей главной набережной, большой так называемой набережной на реке Великая. И мы планируем его закончить и сделать подарок псковичам к дням города, да. Целый ряд таких вопросов, которые в силу тех или иных причин, зависящих от нас, не зависящих от нас, складывающихся из ритмичности бюджетного финансирования, как оно нам поступает из федерального бюджета, такие срывы происходили. Поэтому любые минусы, они для того и существуют, чтобы их устранять, из минусов делать плюсы. С вашей помощью, в том числе, с помощью наших граждан, активных граждан, которые постоянно эти вопросы перед нами ставят.
Ваш ответ понятен, а я продолжу перечисление этих минусов, по крайней мере, то, что к ним относит псковская оппозиция. Одна из основных претензий к вам – это стремительно увеличивающийся государственный долг Псковской области. В газете одного из ваших оппонентов, вот буквально в марте опубликована так вот наглядно все диаграммка, да, и 2009 год госдолг Псковской области 200 миллионов, 2014 уже почти 15 миллиардов. То есть нетрудно почитать, что за эти 5 лет госдолг увеличился, ну, что-то около 70 раз, и я думаю, это очень многих пугает и вызывает некое недопонимание, а откуда это все появилось. Я вот об этом и хочу вас спросить. Как появился такой, ну, будем называть вещи своими именами, большой, а по мнению многих и огромный государственный долг? Можно ли было этого избежать? Повлияло ли на появление такого госдолга необходимость исполнения майских указов? Когда будем и кто будет отдавать эти долги? Вот об этом.
Да, но я хочу напомнить, что майские указы появились только в мае 12-го, да, и мы до мая 12-го жили в рамках поставленного вами вопроса уже 3 года. Это была необходимость, и я неоднократно в своих отчетах перед населением, в своих отчетах перед областным собранием об этом говорил, и на последнем прохождении бюджета нашей трехлетки этот вопрос неоднократно звучал. Без этого не было бы развития. Без этого бы не были реализованы те крупные инфраструктурные проекты в социальной, в дорожной инфраструктуре, которые в спортивной инфраструктуре, которые нам за эти годы удалось реализовать. Я эту цифру приводил, по разным проектам она отличается. Там, ну, на каждый рубль вложенных нами областных средств мы привлекаем там, от 5 до 10 рублей федеральных. Вот. Хочу напомнить, что этот долг четко структурирован, и в него входят не только прямые кредитные обязательства, взятые по бюджетным и коммерческим кредитам, в него также входят и наши гарантии города Пскова по тоже крупному инфраструктурному проекту реконструкции городского водоканала. Еще раз говорю, это кредиты развития, и На самом деле мы трезво отдаем себе отчет и понимаем и в рамках реструктуризации этих кредитов, и замещения, как я уже говорил, части коммерческих кредитов бюджетными, перекредитовки в Минфине. Есть четкий план, и на самом деле объем заимствования наших, он находится в четком соответствии с теми ограничителями, которые стоят в бюджетном кодексе. Мы эти ограничения не переходим и переходить не собираемся. Вы коснулись темы майских указов президента. Хочу напомнить, что все-таки мы заужаем тему указов до дорожных карт по зарплате. Это не так. Майские указы президента, они касаются повышения качества жизни, повышения качества предоставляемых государственных услуг, а не только повышение фонда оплаты труда. Что касается фонда оплаты труда, то, конечно, дополнительной нагрузкой и наше решение еще доуказное по введению новой системы оплаты труда в бюджетной сфере, вы помните, мы тогда дополнительно выделили 1 миллиард. Но надо вспомнить, с чего мы с вами начинали. В 2009 году зарплата учителя, не воспитателя, а учителя Псковской школы была на уровне 9-10 тысяч рублей. Сегодня мы говорим о 20 тысячах. Заработная плата воспитателя совсем недавно в детском саду составляла 8 тысяч рублей. Сегодня она составляет 16 тысяч рублей. У нас действительно это ложится такой существенной нагрузкой на бюджет. У нас шаг роста фонда оплаты труда по годам составляет где-то порядка 1,5 миллиарда рублей в год. Это большая сумма.
Спасибо. А у нас есть не только вопросы, как мне говорят, у нас есть мнение о работе губернатора. То есть, вот видите, по вашему пожеланию наши радиослушатели уже дают свои оценки.
Давайте, пожалуйста. Я буду записывать их.
Мы вас слушаем.
Алло.
Да, добрый день, здравствуйте.
Добрый день. Я Анна Владимировна. Я даже не так хотела вопрос задать, как хотела свое мнение высказать.
Здравствуйте, Анна
Владимировна. Анатолий Андреевич, меня очень... как старого человека настораживает ваше суждение, ваше отношение к компоненту, что если у него другое мнение по какому-то поводу, то он враг народа. Нельзя настраивать наше население, вы же сами сказали, не все понимают все правильно. Вы же образованный молодой человек. Как вы можете говорить о том, что все, кто не с нами, тот наш враг? Ну, у всех может быть свое мнение, ошибочно. Но мы же видим, это уже ведь не старое время, когда мы были, путешествия по телевизору только проходили.
Спасибо.
Ну, так же нельзя. Надо же прислушиваться, ведь они хотят лучшего, а не худшего. Понимаете, если
спасибо
вы
большое.
Будете прислушиваться...
Ваше мнение понятно. Пожалуйста.
Да, отвечайте. Я на самом деле и на ваш вопрос ответил. Мы не даем четкого определения враг. Мы говорим, что в этой ситуации были совершены конкретные действия, которые были нами озвучены. Ну, если вы считаете, что отправка на инструктаж, а по-другому как инструктаж, это никакая не учеба, своих коллег в Варшаву, это не предательство по отношению к нашей стране. Ну, значит, такое мнение. Я с этим мнением не соглашаюсь.
Ну, то есть не поколебал вашу уверенность этот звонок, да, врачи? Ну,
я соглашусь с Анной Владимировной, что мы не должны вселять раскол никакими заявлениями, а уж тем более никакими действиями. Мы, наоборот, должны консолидировать наше население. Но наступают моменты, когда мы должны вещи называть своими именами. И я искренне считаю, что этот момент сейчас наступил. Маски сброшены. Всем
спасибо.
Все стало понятно.
Вернемся к итогам.
Да, вернемся к итогам. Наверное, вы знаете, что в конце февраля, начале марта на сайте Псковской ленты новостей был опрос читателей на тему итоги вашей работы. Достаточно много было получено ответов, если не ошибаюсь, около 7 тысяч в общей сложности. И самые проблемные моменты, судя по результатам этого опроса, реформа здравоохранения, введение новой системы оплаты труда бюджетников, ну и ряд других. Вот меня интересует, как получилось так, что, в общем-то, приоритетные направления вашей работы, то, о чем так много говорилось и чему уделялось так много внимания, они в результате попали вот в эту проблемную зону, и именно об этом сигнализируют читатели Псковской ленты новостей, жители Псковской области. Как так вышло?
Ведь при этом вы же изначально позиционировали себя, вот я хорошо это помню, с 2009 года, как социально ориентированный губернатор. И я могу сказать абсолютно объективно, вот как мне кажется, до этого столько внимания социальной политике не уделялось. И при этом вот достаточно острые оценки. Да? Мы не озвучиваем в данный момент каких-то конкретных цифр. Понятно, что это не полноценное социологическое исследование. Мы просто даем, как говорится, тенденцию. Да?
Некий срез.
Тема очень острая. В любой трактовке социальная тема, она всегда находится на острие. Я могу сказать, что если бы мы этим не занимались, с тем вниманием, с тем отношением, с которым вся администрация работала по социальной сфере, то оценки были бы еще хуже. Вот. И та реформа здравоохранения, тот объем материальных ресурсов, которые были привлечены в ремонты, в закупку современного оборудования, в открытие новых центров, они дали свои результаты. Эти результаты выражаются не в социологических показателях, да, а в медико-социальных, в результатах. Мы с вами по факту ежегодно стали терять в два раза меньше населения, чем это было в 2009 году. Вот это самый главный критерий. Да, безусловно, население не устраивает, что происходит укрупнение медицинской инфраструктуры. Появляются межрайонные медицинские центры. Но мы старались и стараемся, чтобы весь необходимый набор базовых медицинских услуг на уровне конкретного муниципалитета сохранялся. Там, где мы не можем оказывать эту помощь стационарно, я имею в виду наши старые ФАПы или ФАПы, в которые нам тяжело найти работников, решить кадровый вопрос, мы замещаем мобильными ФАПами. И эта программа в 2014 году будет реализована, и каждый район получит в 2014 году в дополнение к тем новым каретам скорой медицинской помощи, которые пришли, получит еще по одному мобильному ФАПу, что позволит и диспансеризацию населения процент увеличить, и доступность. То есть будет карта объезда, будет постоянный график посещения специалистами. Вопросы, безусловно, будут возникать, так как сегодня прозвучал вопрос по поликлинике детской в Обскове. Самая главная наша проблема – это проблема кадровая. Но, как я уже сказал, она решается не только зарплатой и не только предоставлением жилья. Люди едут туда, где жить интересно, где жить комфортно. Поэтому вопрос социальной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, безусловно, будет влиять и на решение кадрового вопроса.
Андрей Анатольевич, у нас как раз вопрос по кадрам. Насколько мне сообщают, вопрос по занятости. Давайте послушаем нашего радиослушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день, Андрей Анатольевич.
Да, здравствуйте, представьтесь,
Алексей,
пожалуйста.
Алексей Егоров, Псков.
Да, Алексей, добрый день.
Хочу узнать, начнутся ли строиться новые предприятия в городе и в области, создаваться новые рабочие места не на базарах и в ларьках, а в промышленности. И места такие не по 70-90, а хотя бы по нескольку сотен.
Спасибо.
Вот. И под вопрос. Вот маленькая страна Латвия, да, на карте мира обозначена цифрой. Организует воздушное сообщение Рига-Псков. Еще меньше страна Эстония просит уже который год возобновить прерванное пассажирское судоходство Тарту-Псков. Вот занимается ли этим отдел по транспорту областной администрации?
Алексей, со второго подвопроса хочу начать. Авиасообщение Рига-Псков, возобновлением этого сообщения занимается как раз псковская сторона и наша псковская авиакомпания, Псков-Авиа. К сожалению, Air Baltic, как вы помните, приходил на это направление, не отлетал одного сезона и свернул его. Вот на последней нашей встрече с министром транспорта Латвии мы как раз и решали вопрос по предоставлению этого коридора для компании Псков-Авиа. Но это будет возможно только после того, как мы с вами начнем обновлять парк воздушных судов, что нами запланировано на это лето. Поэтому мы можем говорить о том, что будем стараться с осени это авиасообщение возобновить. Что касается паромной переправы, ну и в целом сообщения, да, старту, то здесь этот проект может быть реализован в рамках нашей программы «Россия-Евросоюз», и мы надеемся, что наша совместная заявка, она будет положительно рассмотрена. Что касается рабочих мест. На сегодняшний день промышленность настолько современна, что даже самые крупные предприятия, их уровень автоматизации находится на таком уровне, что говорить о сотнях рабочих мест даже в рамках создания крупных предприятий не приходится. Вот из последних проектов, которые были реализованы у нас на территории области в сфере промышленности и производства, но в любом случае мы вынуждены констатировать, что это 50, 70, 100 мест, потому что уровень автоматизации, он, к сожалению или к счастью, это говорит об эффективности производства, он очень высок. Могу сказать, что ситуация с занятостью у нас в регионе за последние годы существенным образом изменилась, и это не только цифры официальной статистики, скажем так, зарегистрированной безработицы, но и цифры скрытой безработицы, которая оценивается по методике Международной организации труда. В разы упала напряженность на рынке труда. Количество зарегистрированных на бирже и количество тех мест, которые предоставляются, они отличаются с коэффициентом почти 3. Поэтому говорить о том, что у нас в регионе не найти работу, кроме ларьков и сферы торговли, хотя и к этому сектору нужно относиться с уважением, не приходится. Большое число вакансий открыто в сфере сельского хозяйства. Вот только по крупным сельхозпроектам, которые у нас уже реализованы, это и Невельский сеноводческий комплекс, и комплекс Идаванг в Острском районе, дефицит кадров огромный. Мы вынуждены строить общежития, мы вынуждены строить агрогородки для того, чтобы привлекать специалистов из других регионов. Поэтому рабочие места есть, и не могу не сказать, конечно, несколько слов о промышленно-производственной особой экономической зоне Моглина, на которой мы делаем большую ставку. По этому федеральному проекту планируется создать более 4000 рабочих мест в непосредственной близости от города Пскова. И работы по инженерной подготовке этого земельного участка уже ведутся. И мы планируем в мае закладку уже первого производства. Это завод по производству котельного оборудования.
Андрей Анатольевич, вы фактически обезоружили нас тут, ответив сразу же сходу на половину вопросов и про сельское хозяйство, и про Моглино. Вот я тут хотел спросить, не является ли это Потемкинской деревней. Узнал, что оказывается нет. Поэтому давайте еще поговорим про одно приоритетное ваше направление. Это культура. Да? Прекрасно помню, как вы в свое время сказали, что именно эта деятельность в администрации области будет вами лично курироваться. Много всего было. И замечательный фестиваль «Крещендо», который я лично посещаю, обязательно каждый год, и восстановление памятников, там и Изборский юбилей, Покровская башня, театр, много всего было, и Масленица, которая не очень однозначна оценки. При этом удивительным образом большинство критических стрел в ваш адрес именно летит от культурной общественности. Вот, ну, месяца не проходит, как что-то кто-то там чем-то недоволен, да? Вы же культурный совет создали, а все они чем-то недовольны, все что-то бубнят там, пишут статьи. Вот почему такая реакция? Не обидно ли вам по-человечески?
Мы для этого и создавали совет по культуре, чтобы в рамках этого совета высказывались мнения самые разные. Я не согласен с вашей оценкой. Бубнят, не бубнят, а высказывают свою позицию, на которую имеют свое полное право. Я хочу напомнить, что целый ряд решений, которые принимались администрацией области, комитетом по культуре, в ходе как раз этого публичного обсуждения и на полях совета, и вне совета, они корректировались по результатам той позиции, которую озвучивала общественность.
Это было полезно?
Это полезно. Это в любом случае полезно, и не только в сфере культуры. Поэтому я очень надеюсь, что и тот программный продукт, который вы сегодня предложили, программа Дом Совета, она будет полезна и для администрации, потому что я все-таки планирую, что здесь будут появляться и мои заместители, и руководители органов власти.
Очень
для
надеюсь.
Того, чтобы и вопросы слушать от радиослушателей, да, ну и вашу позицию с учетом вашего ресурса «Псковская лента новостей», получать оценки и на эти оценки реагировать.
Андрей Анатольевич, спасибо. Давайте подойдем к финальной части нашего разговора в связи с грядущей избирательной кампанией. Да? Ну, вот мы очень много уделяем внимания на «Псковской ленте новостей» и в эфире «Эхо Москвы» этому процессу. Вы не так давно объявили, что будете баллотироваться. С какими чувствами, планами и задачами идете? И, собственно, такой вопрос, на какой результат надеетесь, да? На какую поддержку избирателей?
Ну, такая задача, может быть, в Москве в федеральном центре ставить, в администрации президента.
Сколько надо набрать процентов там?
Я надеюсь на поддержку населения. Рассчитываю на объективную оценку итогов так называемой первой пятилетки. Ничего нового мы в рамках избирательной кампании придумывать и изобретать не будем. Мы на протяжении последних лет живем в рамках народной программы. Народная программа у нас формируется до уровня волосного, как вы знаете. Поэтому, по сути, мы вместе с населением ее и составляем. Она трехуровневая, включает в себя уровень региональных проектов, уровень районных проектов и уровень волосных. Я предполагаю, в рамках закрепленного в законодательстве Псковской области отчета губернатора, отчета администрации области перед областным собранием с этими же отчетами выступить во всех наших районах, в рамках этих отчетов собрать дополнительные наказы, которые лягут в основу нашей работы на предстоящий пятилетний период. Мы сегодня эту тему обсуждали в рамках совета с непарламентскими партиями. И еще раз хочу повторить, что мы заинтересованы в максимальной конкурентной борьбе. С этой целью я считаю, что «Единая Россия» могла бы оказать поддержку и для непарламентских партий, и для парламентских партий, которые будут испытывать сложности с прохождением муниципального фильтра, оказать поддержку. Мы будем об этом просить и региональное отделение в рамках тех процедур, которые должны пройти в подготовительный этап перед выборами. Максимальная открытость и максимальная конкуренция.
Спасибо.
К сожалению, время эфира подходит к концу. Не успели мы задать очень многие вопросы, и свои, которые планировали, и читателей «Псковской ленты новостей». Я передам вам все вопросы, которые поступили от читателей. Думаю, что на какие-то адресные, конкретные вопросы, проблемы вы отреагируете, наверное, вот в таком частном порядке, да, на какие-то, может быть, ответите в рамках «Псковской ленты новостей». Будем ждать этих ответов.
Давайте мы это организуем в рамках «Псковской ленты новостей». В любом случае, по практике сложившейся, каждый из задавших вопросов получит еще ответ за моей подписью.
Спасибо, Андрей Анатольевич. И мне хотелось бы в заключение сказать вам, что если вы хотите получить ответ на вопрос, кто будет губернатором, слушайте «Эхо Москвы», основное, остальное «Видимость». Мы благодарим вас за то, что вы сегодня к нам пришли. В эфире с вами работали Александр Савенко и Максим Костиков. Мы благодарим всех наших радиослушателей, которые смогли задать вопросы. Ну и еще раз большое вам спасибо за откровенный разговор.
Спасибо за вашу креативность. Спасибо.
До свидания.
До свидания.
До свидания. Дом советов на «Эхо Москвы» в Пскове. По будням после часа дня. Следи за нашим эфиром.